Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Римские каникулы. Античные темы захлестнули книжный рынок Америки. С чем это связано?
Интерес к Риму, охвативший сегодня Америку, это очередной виток поп-культуры, которому дал толчок посредственный фильм «Гладиатор». И подавляющая часть сопутствующей культурной продукции имеет такое же отношение к реальному историческому Риму, как известные в свое время бульварные романы о графине Гришке «К России». Подобные витки случались и раньше, в частности, в 60-е годы, в пору неблагоприятного поворота Вьетнамской войны, было модно писать об Америке как о современном Риме в период упадка. Все это плоские клише для интеллектуальных бездельников. Мы можем только гадать о причинах падения Рима, равно как и о гипотетических причинах предстоящего или нынешнего упадка Америки. Реально существовавший Рим был прямым предком западной цивилизации, а затем стал ее племенной легендой. В самые дремучие времена, когда грамотность была искусством избранных, а большинство людей не знало ни дат, ни времени суток, память о величии предков была жива в Европе. И неотесанные потомки пытались воссоздать хотя бы тень этого величия вначале в империи Карла Великого, затем в Священной Римской. От предков они сохранили язык и те немногие книги, которые были написаны людьми, превосходящими их в развитии. «История Ливия», поэмы Вергилия, трактаты Цицерона. Это были спасательные круги на темной поверхности, не дававшие пойти ко дну. И все-таки самым важным наследием Рима была не философия или литература, а право. Рим был уникален в истории цивилизации именно тем, что установил жесткий приоритет права над прихотью. И здесь совсем не важно, что этот принцип сплошь и рядом нарушали деспоты. Само его осознание было революцией.
Начав издали, поэт и прозаик Алексей Цветков подводит к сегодняшней Америке. «Римские каникулы». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 10 августа 2002 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Римские каникулы».
Американский книжный рынок надевает тогу. К этому рекламному тезису можно свести статью Мартина Арнольда в недавний «Нью-Йорк Таймс». В ней рассказывается о новой волне книг из римской истории, нахлынувшей на читателя этим летом. Отпускное чтение всегда отличается бесцеремонным эскапизмом. На отдыхе нам мало дела до повседневной реальности. Вопрос в том, куда мы бежим от сегодняшнего дня. В Рим. Отвечают издатели, нащупавшие новую золотую жилу в античности. Речь идет о самых различных книгах. Например, Майкл Форд предлагает читателям добротный исторический роман «Боги и легионы». Тони Перротте выпустил «Путеводитель древнеримского туриста». Грегори Хейс – новый перевод Марка Аврелия, который издательство Random House разумно объявило первым пособием по психотерапии. Но, пожалуй, интереснее всех с римской темой обходится Стивен Сейлор. Он уже давно пишет серию детективных романов, в которых частный сыщик с характерным латинским именем Гордиан расследует уголовные дела, восстановленные по судебным речам Цицерона. Замечу в скобках, что эту занятную идею можно было бы применить и на отечественной почве. Почему бы Акунину не взяться за тома «Кони» и «Плевака»? Говоря о причинах римской моды, критики часто ссылаются на «эффект гладиатора». Но мне трудно поверить, что такой вторичный и посредственный фильм мог и впрямь возродить интерес к античности. Что, впрочем, не помешало нам использовать сегодня музыку из кинофильма для музыкального сопровождения этой передачи. Куда больше похоже на правду объяснение историка Энтони Эверита, выпустившего недавно солидную биографию Цицерона. Он пишет.
Повсеместный интерес к истории сегодня несомненен. Достаточно посмотреть программу телевизионных передач, которая пестрит научно-популярными фильмами о древности. В это тревожное время все мы остро ощущаем потребность заново утвердить свою идентичность, найти корни Запада, опереться на наше общее прошлое.
Вот это уже ближе к сути. Когда дело касается моды, я не верю ни в случайности, ни тем более в заговоры хитрых продюсеров и издателей. Поверхностные веяния поп-культуры выдают подспудное движение более глубоких пластов жизни, залегающих в таинственной толще коллективного подсознания. Если Америка вновь рядится в тогу, значит, у нее на то есть причины, пусть даже сама она о них и не задумывается. Но к этому мы вернемся чуть позже. А сейчас я хочу предоставить слово моему коллеге Алексею Цветкову. Дело в том, что Цветков предпринял самый дерзкий из известных мне экспериментов, оживив римскую тему в сегодняшней русской литературе. Я имею в виду его незаконченный роман «Просто голос», пока известный читателю лишь по отрывкам, печатавшимся в журнале «Знамя». Эта книга из жизни Римской империи времен Христа создана на сугубо историческом материале, с дотошно выверенными археологическими деталями. Однако написана она в стиле модернистской литературы, использующем все достижения интеллектуально-аналитической прозы. Получилось что-то вроде трудного, замысловатого, но и увлекательного древнеримского Пруста. К сожалению, Цветков оставил свой монументально задуманный труд незаконченным, но многолетняя работа над ним сделала его блестящим знатоком античности. Именно поэтому я обратился к Алексею с простым вопросом: что нам Гекуба? О чем говорит нынешнее увлечение античностью на Западе вообще и в Америке в частности?
Интерес к Риму, охвативший сегодня Америку, это очередной виток поп-культуры, которому дал толчок посредственный фильм «Гладиатор». И подавляющая часть сопутствующей культурной продукции имеет такое же отношение к реальному историческому Риму, как известные в свое время бульварные романы о графине Гришке к России. Подобные витки случались и раньше, в частности, в 60-е годы, в пору неблагоприятного поворота Вьетнамской войны, было модно писать об Америке как о современном Риме в период упадка. Все это плоские клише для интеллектуальных бездельников. Мы можем только гадать о причинах падения Рима, равно как и о гипотетических причинах предстоящего или нынешнего упадка Америки. Реально существовавший Рим был прямым предком западной цивилизации, а затем стал ее племенной легендой. В самые дремучие времена, когда грамотность была искусством избранных, а большинство людей не знало ни дат, ни времени суток, память о величии предков была жива в Европе. И неотесанные потомки пытались воссоздать хотя бы тень этого величия вначале в империи Карла Великого, затем в Священной Римской. От предков они сохранили язык и те немногие книги, которые были написаны людьми, превосходящими их в развитии. «История Ливия», «Поэмы Вергилия», «Трактаты Цицерона». Это были спасательные круги на темной поверхности, не дававшие пойти ко дну. И все-таки самым важным наследием Рима была не философия или литература, а право. Рим был уникален в истории цивилизации именно тем, что установил жесткий приоритет права над прихотью. И здесь совсем не важно, что этот принцип сплошь и рядом нарушали деспоты. Само его осознание было революцией. Именно этот принцип в эпоху самой дремучей дикости помог жителям Западной Европы создать уникальный общественный строй – феодализм. Не марксистский способ производства, а систему ленно-вассальных правовых отношений, из которых впоследствии выросла идея социального контракта и демократии. Там, где феодализма никогда не было, все эти идеи были по необходимости импортными. Чтобы понять, чем был Рим для культуры европейского младенчества, достаточно вспомнить, что ни Данте, ни Петрарка не знали греческого языка, и Гомер или Эсхил были для них просто именами. Со временем мудрецы Ренессанса, воскресившие греческую премудрость, заложили фундамент нового мифа о Греции, как о нашей духовной родине, который с особой страстью подхватили романтики. Но это, конечно же, выдумка. Наследниками греков, пусть в какой-то мере и побочными, были скорее арабы, персы и турки. Но труды Аристотеля по обществоведению они просто игнорировали, предпочитая Коран. Греки в любом случае были на редкость бездарны в политике и праве, предпочитая решать такие вопросы путем взаимного истребления. Римляне в лице Сенеки первыми поняли, что человек обладает ценностью независимо от своего происхождения и положения, а их идея универсального и открытого гражданства впервые потеснила врожденную человеческую ксенофобию. И когда столпы просвещения, Лок, Монтескье и американские отцы-основатели формулировали принципы грядущей демократии, они обратились не к Афинам Перикла, а к римским республиканским уложениям. Римляне снискали себе славу воинов и законодателей, они без ревности уступали культурный приоритет грекам. Но европейцам в их темные века светила именно римская литература, Вергилий и Овидий. Их архитектура стала данью восхищения римскому градостроительству – Их учила членораздельные речи римская риторика. Сегодня западная цивилизация склонна закрывать глаза на свою уникальность, щадя самолюбие соседей по планете и искупая свою былую самонадеянность. Поминать добром римлян, этих беспощадных спецназовцев цивилизации, сегодня кому-то может показаться некорректным. Но семейный альбом сохранился, и мы иногда, хотя все реже, в него заглядываем. Вот это дедушка Цинциннат на тракторе. Вот Нерон, студент Афинской консерватории, уткнул подбородок в скрипку. А вот и Марк Аврелий с мудрой скорбью во взоре и с младенцем Комодом на коленях.
Вы слушаете передачу Александра Гениса «Римские каникулы».
Прошлой осенью меня пригласили прочесть лекцию о новой русской словесности университета Огайо на Среднем Западе. По странному случаю моими хозяевами оказались не славистская кафедра, а классическая. Я всегда любил античность, так что и помимо Сорокина нашлось о чем поговорить с профессорами. Самый симпатичный из них был преподавателем древнегреческого, и, как это бывает в здешней академии, стойким марксистом. Зная, каким пренебрежением страдают американцы, когда дело доходит до изучения иностранных языков, я сочувственно спросил профессора, сколько студентов учатся на его курсе. Я думал, 2 студента. Оказалось, 100. Объясняется этот феномен тем, что университет в Огайо находится посредине так называемого Bible Belt, библейского пояса, края, известного своим глубоко верующим протестантским населением. Выходцы из таких семей с детства мечтают прочесть Евангелие в том виде, в котором они до нас дошли, то есть по-гречески. Эта история открыла неожиданный аспект в судьбе классической древности в Америке. Решив, что специфика таких плотных отношений заслуживает своего истолкования, я обратился за комментариями к эксперту, нашей соотечественнице, изучавшей античность в Москве и преподающей ее сейчас в Америке. С профессором Огайского университета, латинистом Зарой Торлон, беседует Владимир Морозов.
Зара, вы преподавали античность и в России, и в Америке. В чем отличие в подходе к предмету?
В России больше внимания уделяется изучению языка и знанию языка, и очень глубокому пониманию структуры грамматической греческого и латинского языка, чем в США. То есть текст прежде всего, потому что текст — это наш единственный источник, из которого мы можем черпать знания и понимание античной культуры. Конечно, это еще усугублялось тем, что в России не так была развита, допустим, археология, такой как бы лингвистический сугубый подход классической филологии, потому что это как бы библиотечный подход. Вы можете сидеть в библиотеке и читать манускрипты или читать тексты и из текстов черпать информацию. И вам не обязательно как бы ездить и видеть стены Трои или развалины Микен или развалины Акрополиса. Вы можете в библиотеке собирать все нужные вам сведения для того, чтобы создать какую-то полную картину об античности. На Западе немножко другой подход. Это немыслимо, чтобы человек преподавал, допустим, историю Рима или искусство Рима и никогда не бывал в Риме, и никогда не ходил по Ватикану, или не посещал бы Фрескати или этрусские захоронения в Черветере. Это все часть вашего образования здесь.
Скажите, а что привлекает американских студентов к изучению античности?
Во-первых, в Америке очень хорошая система преподавания латыни в школе. То есть студенты, которые приходят, допустим, в мой класс и изучают латынь или римскую культуру, или греческую мифологию, они приходят в какой-то степени, зная уже, подозревая о мире античности из школы. В частных школах и в, так сказать, публичных школах преподается латынь.
А зачем американцам с их знаменитой практичностью, зачем им изучать латынь? Можно ли потом, сказать, заработать этим на жизнь?
Все дело в том, что, я думаю, в какой-то степени американская практичность – это миф, придуманный в России. Американцы практичны, потому что они живут в богатой стране, которая предоставляет миллионы возможностей. И одна из этих возможностей – это изучение античного мира. Теперь, конечно, я не говорю, что студенты античности здесь в таком же количестве, как студенты экономики или студенты закона. но многие мои студенты летом ездят на свои собственные деньги на раскопки Трои и на раскопки античных Микен и Акрополя и Помпей. Теперь, практично ли это? Нет, в какой-то степени это действительно непрактично, но расширяет ли это ваш кругозор? Дает ли это вам какой-то духовный, интеллектуальный импульс? И вот я, допустим, вчера получила открытку из Афин от своей студентки, которая у меня изучала в прошлом году историю греческой цивилизации и потом античную мифологию. Она закончила университет и поступила сейчас в медицинскую школу. И она поехала в Афины перед тем, как начать учиться на доктора, чтобы посмотреть все, что она как бы выучила в тех классах, что она у меня брала. И она написала мне открытку, что «I became a better person for taking your class». Да, она практический человек, она будет доктором, но тем не менее вот это желание как бы быть больше, чем просто зарабатывать себе на жизнь или купить дом, или иметь хорошую машину, это просто неотделимая часть человеческого существования. Американцы в этом смысле никак не отличаются от другой половины человечества.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Римские каникулы».
Как все знают, Рим служил и служит Америке постоянным примером. Скажем, в Вестпойнте тщательно изучают военную историю римлян. Тесная, даже интимная связь с римскими древностями объясняется тем, что с самого начала Американской республики устройство римской державы было взято за образец государственного строительства. В сущности, это был беспрецедентный опыт восстановления античной идеи в новое время. Если Европа играла в римскую историю, как это делали, например, наши декабристы, то американцы сознательно реконструировали центральную концепцию римского государства, идею разделения власти, которую еще Полибий считал основой всех римских побед. В этом был глубокий провиденциальный смысл. Новый свет, начиная свою историю с чистого листа, мог свободно выбирать себе образец. О том, что выбор этот был разумен, свидетельствует и долговечность американской конституции, и всемирный исторический успех самой Америки. Можно сказать, что Рим продемонстрировал миру преимущество своей политической идеи во второй раз. Неудивительно, что параллель с античностью – постоянная тема в историосовских рассуждениях на всех уровнях, от университетов до Голливуда. Вечный Рим стал привычным эталоном, с которым Америка сверяет повседневный ход событий. Вопрос в том, с каким этапом долгой римской истории Америка себя сравнивает. В трудные времена, как уже рассказывал нам Цветков, вспоминают падение Римской империи. В мирные эпохи – ее рассвет. Несмотря на войну с террором, а точнее как раз благодаря ей, сейчас, кажется, наступила пора последних аналогий. С концом Холодной войны последняя сверхдержава вступила в тот период своей исторической судьбы, который живо напоминает Золотой век Рима, эпоху Антонинов, второе столетие нашей эры, период, ознаменовавшийся почти постоянным миром и процветанием. Гиббон, наш главный авторитет римской истории, писал об этом времени.
«Искусство и науки делали успехи, и обитатели большей части земного шара наслаждались изящными удовольствиями общественной жизни».
Для нас самое важное в сходстве Рима времен хороших императоров, от Нервы до Марка Аврелия, религиозная терпимость державы, подданными которой был тогда каждый пятый человек на земле. Как тогда, так и сейчас безоговорочная терпимость была цементом, скрепляющим государство. Сравнение можно продолжить, если решиться на дерзкое, но политкорректное утверждение. В определенном смысле нынешняя Америка, да и весь Запад, как языческий Рим, исповедует политеизм с его готовностью признать право каждого на свою религию, до тех пор, пока одни боги не мешают другим. Маргарет Юрсинар, автор воспоминаний Адриана, лучшего исторического романа об этой эпохе, писала о признаваемых Римом религиях.
Они не навязывают человеку никакой догмы и пригодны для толкований столь же многообразных, как и сама природа. Они предоставляют суровым сердцам придумывать для себя мораль более возвышенную, не принуждая всех остальных подчиняться слишком строгим нравственным нормам, дабы не порождать в них скованности и притворства.
Эти удобные религиозные взгляды довольно точно описывают и нынешнее умонастроение на Западе. Из двух основ своей цивилизации, иудео-христианской и греко-римской, именно последний, античный источник вышел на первое место. Характерно, что когда Пентагон окрестил антитеррористическую операцию в Афганистане новым крестовым походом, Белому дому быстро пришлось избавиться от взрывоопасной метафоры. Интересно, что главный вызов римской терпимости и всеобщему миру тогда, как и сейчас, бросал воинственный монотеизм Ближнего Востока. Иудеи и первые христиане были единственной силой, с которой римляне никак не могли справиться и которых они никак не могли понять. Вера в исключительность своей правоты не сочеталась со светским характером всемирного государства и нарушала тот принцип всеобщей терпимости, без которого Рим не мог управлять своими провинциями. Чем все это кончилось, хорошо известно. Возможно, поэтому и нынешний интерес Запада к своей истории вызван прямой тревогой за свое будущее. Рим в очередной раз учит нас на своем примере. Это не значит, что его история поможет нам исправить нашу, выбрать, скажем, верную тактику. Но это значит, что римский урок помогает Западу лучше понять свое положение в мире, который все больше боится, что римские каникулы могут когда-нибудь закончиться.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Римские каникулы».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого независимо, что ли?
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Характерный актер. Памяти Рода Стайгера.
Стайгер никогда не был стройным, даже в молодости. Но он был красивым человеком, очень мужественным. А его улыбка, как писал кто-то из критиков, могла растопить лед. Недаром женщины его любили. У него было 5 жен. Однако любопытно, что в книге, написанной о Роде Стайгере английским кинокритиком Томом Хатчинсоном, приводятся отрывки из статьи известной американской критикессы того времени Джудит Крайст под названием «Лучшие не звезды американского кино». Среди них она назвала Ли Марвина, английского киноактера Дика Богарта и Рода Стайгера. Род Стайгер получил статус «не звезды».
That's really the difference in the American.
Конечно, звезды много раз затеняли Стайгера. Марлон Брэндо, например, в фильме «В порту», где Стайгер играл старшего брата Брэндо. Тем не менее, самой знаменитой в этом фильме стала именно сцена, сыгранная обоими этими актерами. Последний разговор братьев в автомобиле. Это одна из классических сцен американского кино.
That scene, of course, is one of the classics in American cinema.
Сцена происходит в такси. Старший брат Чарли, которого играет Стайгер, послан профсоюзной мафией. Он должен или уговорить своего младшего брата Марлона Брэндо не давать показания в суде, или убить его.
You don't mean that you're thinking of testifying against some people that we might know?
I don't know, Charlie.
Терри, если ты будешь свидетельствовать на суде, ты можешь повредить людям, которых мы знаем. Чарли, там все сложнее, мне надо подумать.
У нас нет времени думать. Тебе предлагают работу не бей лежачего, бери ее и молчи.
Но я еще не решил, Чарли.
Ну так решай, черт побери, пока мы не доехали до Ривер-стрит.
Куда не доехали?
Куда не доехали? Слушай, Терри, ты должен взять эту работу и молчать. Соглашайся, прошу тебя.
Терри, take this job, please.
Чарли Стайгер не в состоянии убить брата, отпускает его и погибает сам.
«Характерный актер» подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Эфир 10 августа 2002 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Характерный актер» в памяти Рода Стайгера. Ведет передачу Марина Ефимова.
Stare from the skies, all mean and bright.
9 июля умер в возрасте 78 лет актер Род Стайгер. Я впервые услышала о нем летом 1968 года. К нам на дачу приехал Анатолий Найман, сейчас известный литератор, а тогда студент высших сценарных курсов. И по кадрам пересказал нам новый фильм режиссера Джуисона «Душной южной ночью» с двумя потрясшими его актерами – Сиднеем Пуатье и Родом Стайгером. Пуатье играл негритянского полицейского детектива с севера, которого случай занес в дремучий расистский южный городок. А Род Стайгер играл шерифа этого дремучего городка. Больше всего мне тогда запомнилась сцена, которую Толи Найман пересказывал в лицах. Как проницательный шериф убеждает негритянского детектива остаться на несколько дней в страшном расистском городке и помочь расследовать происшедшее накануне убийство.
Just once in my life I'm gonna hold my temper.
Ну-ка, слушай, раз в жизни я удержу в узде свой темперамент и скажу тебе по-хорошему, ты остаешься здесь. Я могу сейчас позвонить твоему начальнику, чтобы он еще раз напомнил тебе о своем распоряжении, но я не думаю, что мне придется это делать. Ты сам останешься. Ты знаешь почему? Потому что ты такой умный, умнее всех белых в этом городе. И ты останешься, чтобы нам это доказать. А если ты не останешься, ты всю жизнь не сможешь простить себе, что упустил такой случай.
После этих слов Сидни Пуатье совершает целый пластический этюд, почти танец. Медленно поворачивается на каблуках, поднимает свой чемодан и, в конце концов, следует за шерифом. Когда я через много лет посмотрела этот фильм, я подумала, что именно такие вот персонажи, как шериф, отучали Америку от расизма. Не примеры абсолютно положительных героев, а именно примеры дремучих людей, чьи предубеждения вдруг начинают давать трещину. Что думает об этом участник нашей передачи, киновед Томас Доерти?
Это интересное наблюдение. И, может быть, лучший тому пример – стайгеровский шериф. К концу фильма он не превращается из южанина-расиста в Деда Мороза, как непременно произошло бы в среднем фильме в исполнении среднего актера. Но именно поэтому нас так трогает даже то небольшое преображение, которое актер позволяет своему герою. Стайгер не делает своего героя привлекательным, он делает его живым. И это необычно, поскольку американские актеры всегда хотят нравиться, даже когда они играют злодеев.
Это главное, я полагаю, свойство актера Рода Стайгера. Не бояться быть неприятным, страшным, глупым, смешным, но всегда создавать персонажи трехмерные, а не плоские. За свою 50-летнюю карьеру он создал их больше 100. Все незабываемые. от Наполеона, которого он сыграл в фильме Бондарчука «Ватерлоо», до мелкого нью-йоркского ростовщика из фильма Сиднея Люмета «Панброкер». От изнеженного купидонообразного чудака, который раскрашивает трупы в фильме «Незабвенный», до хасидского цадика в фильме «Избранник». Профессор Дольти, вы киновед, а у киноведов вкусы часто определяются профессиональной оценкой. Но просто как зритель, вы любите Рода Стайгера?
О, конечно. Он один из лучших характерных актеров Америки. Стайгер не был кинозвездой, но он был одним из тех актеров второго плана, кто своей мастерской игрой делал фильмы со звездами более качественными.
Но вы знаете, что сам Стайгер говорил? Что это значит «характерный актер»? Каждый актер должен быть характерным. Он должен создавать характер своего персонажа. И я с ним вполне согласна.
По американской традиции, как вы знаете, в кино всегда есть харизматические звезды, играющие главных героев. Я не думаю, что кто-нибудь в Америке может сказать: «Я иду смотреть фильм с Родом Стайгером». Американец скажет: «Я иду смотреть фильм с Джулией Робертс».
Стайгер никогда не был стройным, даже в молодости, но он был красивым человеком, очень мужественным, а его улыбка, как писал кто-то из критиков, могла растопить лед. Недаром женщины его любили, у него было 5 жен. Однако любопытно, что в книге, написанной о Роде Стайгере английским кинокритиком Томом Хатчинсоном, приводятся отрывки из статьи известной американской критикессы того времени Джудит Крайст под названием «Лучшие незвезды американского кино». Среди них она назвала Ли Марвина, английского киноактера Дика Богарта и Рода Стайгера. Род Стайгер получил статус «незвезды».
Конечно, звезды много раз затеняли Стайгера. Марлон Брэндо, например, в фильме «В порту», где Стайгер играл старшего брата Брэндо. Тем не менее, самой знаменитой в этом фильме стала именно сцена, сыгранная обоими этими актерами. Последний разговор братьев в автомобиле. Это одна из классических сцен американского кино.
Сцена происходит в такси. Старший брат Чарли, которого играет Стайгер, послан профсоюзной мафией. Он должен или уговорить своего младшего брата Марлона Брэндо не давать показания в суде, или убить его.
Терри, если ты будешь свидетельствовать на суде, ты можешь повредить людям, которых мы знаем. Чарли, там все сложнее, мне надо подумать.
У нас нет времени думать. Тебе предлагают работу не бей лежачего. Бери ее и молчи.
Но я еще не решил, Чарли.
Ну так решай, черт побери, пока мы не доехали до Ривер-стрит.
Куда не доехали? Куда не доехали?
Слушай, Терри, ты должен взять эту работу и молчать. Соглашайся, прошу тебя. Терри, take this
job, please. Чарли Стайгер не в состоянии убить брата, отпускает его и погибает сам. Любопытно, что сцена в такси, она вообще длинная, это такой медленный, душераздирающий диалог. Так вот, эта сцена снималась порознь и стала причиной разрыва между двумя актерами. Стайгер обиделся на то, что Брэндо ушел домой, не досняв сцену, и ему пришлось доигрывать ее с режиссером Казаном, который читал реплики за Брэндо. А Марлон Брэндо сказал, что ему надоело ждать, потому что Стайгер все время плакал во время съемок этой сцены и никак не мог успокоиться. Довольно удивительная реакция от такого человека, как Стайгер. Мужественного, крепкого, насмешливого, уверенного в себе. Но не забудем, что Стайгер был верным, гораздо более верным, чем Марлон Брэндо, последователем системы Станиславского. Учеником Ли Страсберга и его актерской студии, которая представляла собой американизированный вариант системы Станиславского. В Соединенных Штатах эту систему называли «метод».
Знаменитый метод. Он требует от актера не сыграть своего персонажа, но на время стать им. Эта театральная традиция задала тон и американской школе киноактеров. До появления метода такие актеры, как Гэри Купер или Джон Уэйн, меньше всего пытались, как говорится, вжиться в свой персонаж. Но Брэндо, Монтгомери Клифт, Джеймс Дин, Род Стайгер внесли в кино невиданные до того эмоциональное напряжение и психологическую глубину.
Добавим еще Элли Валаха, Шелли Уинтерс. Словом, сливки актерской американской профессии 50-х-60-х годов были воспитанниками метода. Профессор Дойерти, сторонники британской актерской школы считают, что требование реально переживать драму своего персонажа сжигает актера, укорачивает его творческую жизнь. И примеры действительно ужасны. Джеймс Дин спился и погиб молодым. Клифт стал невротиком и погиб в 40 лет. Бренда превратился в карикатуру на самого себя. А Род Стайгер, когда ему было 50 лет, впал в тяжелую депрессию.
Это любопытное предположение. Хотя второе поколение воспитанников метода, Де Ниро и Хоффман, оказалось более стойким. Чрезвычайно интересно наблюдать разницу двух национальных традиций, когда они играют вместе в фильмах. Англичане играют заметно. Произношение, мимика, жесты. Первое ощущение, что американцы, Гэри Купер, Джимми Стюарт, по сравнению с англичанами, просто ничего не делают. Только минут через 15 начинаешь понимать, как они хороши. Они не столько играют, сколько покоряют вас своей личностью. Мы идем в кино, чтобы увидеть Гэри Купера или Джона Уэйна или Джулию Робертс, и в некотором смысле мы не хотим, чтобы они играли.
Может быть, дело в том, что английская традиция идет от театра, а американская началась с кинематографа?
Да, этим многие объясняют разницу. Но, кстати сказать, Род Стайгер начал с театра и телевидения, которое тогда было фактически театром, потому что телешоу еще не записывались на пленку. Известность ему принесла роль Марти в одноименной пьесе Пади Чаевского 1953 года. Большинство зрителей знают фильм «Марти», где играл Эрнст Боринайн. В начале 50-х он был известнее Стайгера, популярнее, и роль досталась ему, хотя Стайгер играл Марти потрясающе. Причем играл 90 минут без перерыва, целый спектакль. К тому же, представьте себе, начало 50-х. Американские зрители привыкли видеть на экране только красивых и стройных героев. И вдруг их до слез трогает драма полного, нескладного, неудачливого мясника. Так неповторимо сыграл его Стайгер.
Именно Марти в 1953 году вывел Стайгера на свет Божий. Его сразу пригласил Элия Казан на роль Чарли Малоя в фильме «В порту», и тут же, к полному ужасу Стайгера, ему предложили роль в киномюзикле Роджерса и Хаммерстайна «Оклахома», роль завистливого и грубого батрака Джада Фрая. Обычно друзья посмеивались над самоуверенностью Стайгера. Род, говорили они, из тех людей, которые полезут играть на скрипке перед самим Яшей Хейфицем. Но перед съемками «Оклахомы» Стайгер умирал от страха. И он таки испортил эту мускомедию. Однако вовсе не тем, что плохо пел. Пел он как раз прекрасно. Но вот что писал о его игре режиссер фильма Фред Зинеман.
«Я пригласил Рода, соблазнившись его талантом проникать в душу персонажа и вытаскивать наружу глубинные мотивы его поведения. И Род, вместо того, чтобы сыграть плоского музыкального злодея, сыграл оклахомского яга, завистника и неудачника, готового отдать все, что он накопил тяжелым трудом, лишь бы вернуть себе удачу и завладеть своей оклахомской Дездемоной. И когда он погибает, зритель вовсе не разделяет восторг остальных персонажей фильма. Зритель встревожен, отвлечен от общего веселья, в глубине души жалеет несчастного Джада Фрая и даже, может быть, сравнивает его с собой».
На волнах радио «Свобода» передача «Характерный актер» в памяти Рода Стайгера. Ведет передачу Марина Ефимова. And folks are feeling sad, 'cause they used to treat him bad. And now they know their friend has gone for good. Несколько лет назад мой коллега Ян Рунов побывал в гостях у Рода Стайгера. Актер оказался живым и доброжелательным собеседником, и они проговорили 3 часа. Отрывки из этой беседы мы используем в сегодняшней передаче.
«Я вышел из разбитой семьи. Отец бросил нас, когда мне был год. Мать пила, и вечерами мне звонили из бара и просили забрать ее. Когда я тащил ее по улице пьяную, над нами все смеялись. Я думаю, что часть моего так называемого таланта — это стремление взять реванш. Мальчишка, я поклялся себе, я добьюсь уважения к имени Стайгер, чего бы это мне ни стоило».
Род так рвался на фронт, что когда началась война, он силой заставил мать прибавить ему год в документах. Ему было 17 лет, когда он попал на флот. Он прослужил всю войну на торпедном катере и в 1945 году вернулся в Нью-Йорк.
«Я стал актером случайно. После войны я вернулся, как и многие другие, к полной неопределенности.
У меня за плечами был всего один год high school, то есть почти никакого образования. В офисе, где я нашел работу, мужчины рассказали мне, что по четвергам, когда мы получали зарплату, все хорошенькие девушки собираются в одном месте, на занятиях театрального кружка, и что в этом кружке большая нехватка молодых людей. В следующий же четверг я уже был там, выглядывал себе добычу, как коршун. Но потом я вошел во вкус. Сыграл в нескольких постановках, и однажды руководитель кружка сказал мне: «Тебе надо попробовать сделать это своей профессией». И я сказал: «Вы шутите».
Пиком карьеры Стайгера был 1965 год. В этом году он снялся в 4 фильмах, из которых 2 стали вехами в американском, или лучше сказать, в англоязычном кинематографе: «Ростовщик» Сиднея Люмета и «Доктор Живаго» английского режиссера Дэвида Лина.
Никто не верил, что «Ростовщик» сделан в Америке. Так называемые «приличные люди» могли прожить в Нью-Йорке всю жизнь и ни разу не побывать в Гарлеме или Бронксе. Все меня спрашивали: «В какой стране вы снимали эту жуткую улицу?» Я говорил: «На 129-й стрит в испанском Гарлеме, вот где». Сидней Люмет ужасно этим гордился. Что касается самого фильма, то думаю, что за всю свою карьеру я не играл более глубокую драму, чем в «Ростовщике».
Сол Назерман – пожилой еврей-ростовщик, живой мертвец. Он потерял в концлагере жену, детей, друга, потерял человеческое достоинство и потерял стимул к жизни. Но его постоянно теребит его работник, молодой латиноамериканец Лопес, невежественный, вороватый, но полный жизни мальчишка. Он привязался к своему странному хозяину, хочет учиться у него жизни, ремеслу, всему. И однажды он простодушно спрашивает Назермана: «Почему ваша нация так успешно занимается бизнесом?»
«You people.
Наша нация? Да, понимаю. Вы хотите узнать секрет нашего успеха. Окей, я открою его вам. Во-первых, отведите себе на это 7000 лет. И начните с нуля, обладая только одним ценным достоянием – легендой. Не имейте веками ни собственной земли, ни полей, ничего». Даже не проводите на одном месте достаточно времени, чтобы обзавестись географией. Все, что вы будете иметь, это немножко мозгов. Немножко мозгов и великую легенду, которая убедит вас, что вы особый народ, даже в нищете. Но, понимаете, мозги во всем этом деле – ключевой фактор.
Лопес, которому Назерман демонстрирует свое полное равнодушие, наводит на лавку воров. Но когда те решают убить ростовщика, мальчишка закрывает его своим телом. В ужасе от того, что он упустил в жизни последнюю возможность любви, сыновней любви, Назерман Стайгер делает чудовищный жест. На его прилавке стоит металлическая игла для насаживания квитанций. И ростовщик насаживает на эту иглу свою руку. Известная кинокритикесса того времени Полин Каэл писала: «Можете вы отвлечься от сцены, если ее ведет Род Стайгер? Никогда». В главной роли или в эпизодической его портреты всегда законченные произведения, которые зритель смотрит, не переводя дыхания от начала до конца. Но и за эту, я бы сказала, великую роль Род Стайгер не получил Оскара.
Я никогда не забуду вечер церемонии вручения Оскаров. Я сидел рядом с актером Ли Марвином. На сцене сказали обычную фразу: «И победителем стал...» И в следующую долгую секунду я застегнул фрак и успел подумать, как я пойду к сцене, медленно или быстро, и кого я по дороге поцелую. И тут сказали: «Ли Марвин за фильм «Кэт Белу». Это был весьма унизительный урок.
Оскар — это только статуэтка, хочется сказать, перефразируя речь одного из персонажей Рода Стайгера — Наполеона. В фильме «Ватерлоу».
Трон. Вы знаете, что такое трон, Ней? Разукрашенный стул. Имеет значение только то, что стоит за троном. Мой мозг, мое честолюбие, мои мечты, мои надежды, мое воображение и, самое главное, моя воля.
Несмотря на переживания по поводу «Оскаров», Стайгер получил только одного за фильм «Душной южной ночью» и две номинации за «Ростовщика» и за фильм «В порту». Сам он признавался:
«Только до тех пор, пока вы не сделали фильма, принесшего большие деньги, у вас есть шанс работать с лучшими режиссерами, с лучшими сценаристами и с лучшими актерами Америки. Это было именно то, что мне всегда хотелось сделать». Иногда актеры приходили ко мне советоваться, брать или не брать роль, и говорили: «Не знаю, какое действие окажет эта роль на мой имидж». Я впадал в ярость. «О каком имидже ты говоришь, несчастный сукин сын? Наше дело играть других, создавать образы, изобретать новые имиджи, а не лелеять свой собственный».
«Кино — бизнес», — писал Стайгер. «И для кинобизнесменов актеры — продукт, ценность которого определяется рынком, как банка горошка. Окей, я продукт. Но из уважения к самому себе я должен быть лучшим продуктом на рынке. Не самым дорогим, не самым популярным, самого лучшего качества». В связи с этим характерный эпизод съемок фильма Сергея Бондарчука «Ватерлоо» описывает режиссер Слава Цукерман.
Род Стайгер был любимым актером Иннокентия Смоктуновского. И Смоктуновский с восхищением рассказывал о том, что Род Стайгер никогда не снимался больше, чем в одном дубле. Вернее, ненавидел это делать. И когда Бондарчук начал снимать «Ватерлоо» с Родом Стайгером в главной роли Наполеона, то когда снимался первый дубль, что-то у оператора было не так. Он сказал: «Ну, давайте повторим». И когда Род Стайгер это услышал, он заплакал. То есть он был актером такой гигантской концентрации, что ему было очень тяжело сконцентрироваться так второй раз.
В заметках о персонажах фильма «Доктор Живаго» режиссер Дэвид Лин писал: «Мне нужен актер средних лет, который бы мог убедить зрителя, что, будучи влиятельным адвокатом до революции, он мог стать министром юстиции в Советской России. Мне нужен актер средних лет, который мог бы убедить публику, что он может соблазнить гимназистку, но при этом он не должен быть привлекательнее Омара Шерифа, который будет играть Живаго». Вот тут я не уверена. Стайгер Комаровский – настоящий соблазнитель в фильме. Не потому, что он циничный и беспринципный человек, а потому, что он действительно соблазнителен, как в сексуальном, так и в духовном смысле.
Я нахожусь в контакте с вашим старшим братом, точнее, в контакте с теми, кто в контакте с ним. Я совершенно не согласен с большевизмом, но как люди большевики мне нравятся. Хотите знать почему? Они могут победить.
В некрологах на смерть Рода Стайгера пишут об ошибках актера, о неудачных ролях, о том, что он слишком много играл в фильмах, обреченных на забвение. Действительно, мне не удалось отыскать в Нью-Йорке фильма «Сержант». Там Стайгер незабываемо сыграл немолодого офицера, прошедшего войну, который неожиданно для себя насмерть влюбляется в молодого солдата. Не в силах найти выход из унизительной ситуации, он кончает с собой. Антикварной редкостью стал и фильм «Незабвенный» по роману Эвелина Во, где Стайгер все время на грани смешного и страшного играет мистера Джойбоя, артиста своего дела, художника, который раскрашивает покойников. Надеюсь, что я плохо искала, и что в чьих-то архивах и коллекциях хранятся эти бесценные ошибки актера Рода Стайгера.
Зарабатывать на жизнь актерским ремеслом так трудно, что это почти чудо. У нас в стране 200 тысяч актеров, а рабочих мест примерно 30 тысяч. Если бы я в юности узнал эту статистику, я бы еще сильно подумал. Но сейчас я могу сказать, что благодарен судьбе за то, что стал актером, и всю жизнь делаю то, что люблю, вот уже 50 лет.
Актер – самый естественный тип художника. Для контакта с публикой у него нет никакого инструмента, кроме самого себя. На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Характерный актер. Памяти Рода Стайгера». В программе участвовали Слава Цукерман, Ян Рунов и Рая Вай. Вела передачу Марина Ефимова.
слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.